серебряную, как старинные карманные часы, а с нее ему подмигивал мистер Мун, которого он помнил по детской книжке о матушке-гусыне. Только этот мистер Мун почему-то носил ковбойскую шляпу.
«Привет, друг», —
шепнул ему Питер, еще сильнее прижимаясь к иглам кактуса. Он не чувствовал, как они пробили легкие, не чувствовал, как из растянутого в улыбке рта потекли первые струйки крови. Он нашел своего друга. Нашел своего друга, и теперь все будет хорошо. Они вместе смотрят на мистера Муна-ковбоя, и им очень хорошо. Часть девятая. Джонни подумал, что темнеет так же быстро, как в тропиках. Заросли кактусов превратились в две черных стены, но тропу он различал без труда. Серая полоса шириной в 2 фута, изгибающаяся меж черных стен. Если бы не полная луна, им пришлось бы совсем плохо. Утром Джонни слушал прогноз синоптиков и знал, что луна только народилась, и до полнолуния еще чуть ли не 2 недели. Но стоило ли, учитывая известные события, обращать внимание на это маленькое противоречие? По тропе они шли парами, как животные по сходням Ноева ковчега. Кэмми и ее оставшийся в живых сын, потом он и Брэд с трупом Джима Рида, покачивающимся между ними. Последними Синтия и Хиппи, которого звали Стив. Девушка подобрала ремингтон, и когда койот, такой же кошмарный, как и пума, выступил из-за кактуса по левую сторону тропы, именно девушка свела с ним счеты. Кактусы отбрасывали в свете луны фантастические тени, и поначалу Джонни подумал, что койот — одна из них. Затем Брэд крикнул: «Эй, берегитесь!» И девушка тут же выстрелила. Отдача отбросила ее, как кеглю в боулинге, но Хиппи успел схватить девушку за пояс джинсов. Койот взвизгнул и покатился по земле. Его задние лапы спазматически подергивались. Света хватило, чтобы Джонни разглядел, что кончаются лапы обрубками, подозрительно смахивающими на фаланги человеческих пальцев, а на шее у койота вместо галстука повязан патронтаж. Его собратья подняли дикий вой, то ли скорбели, то ли смеялись. Разложение началось мгновенно. Лапы с пальцами почернели, грудная клетка провалилась, глаза выкатились, словно камешки. От шкуры пошел зловонный дымок, утекли розовые струйки какой-то гадости. Джонни и Брэд осторожно опустили на землю тело Джимми Рида. Джонни взял у девушки винтовку и стволом ткнул в койота. К его удивлению, легкому удивлению, поскольку запас эмоций в этот день сильно истощился, ствол проткнул тушу безо всякого сопротивления. «Похоже на сконденсированный сигаретный дым», доложил о результатах исследования Джонни, возвращая винтовку Синтии. «Не думаю, что это живая тварь. Похоже, они все неживые». Стив подошел к нему, взял за руку и положил ее себе на плечо. Джонни нащупал ряд глубоких царапин, оставленных когтями пумы. Кровь насквозь пропитала материю. «Сигаретный дым такого бы не сделал». Джонни уже собрался ответить, но его отвлекло странное дребезжание. Примерно так же колотились кусочки льда в шейкерах, в которых смешивали коктейли в дни его молодости. Тогда, в 50-х, в загородном клубе невозможно было набраться без галстука на шее. Странный звук исходил от Дэйва Рида, который застыл рядом с матерью. Стучали его зубы. «Пошли», — нарушил затягивающуюся паузу Брэд. «Надо побыстрее убраться отсюда, пока не появился кто-то еще. Летучие мыши-кровососы или... пока придется постоять», — оборвала его Синтия. «Вы меня понимаете, не правда ли?»
«Извините», — кивнул Брэд.
«Кэмми, надо двигаться, вы меня слышите?»
«Сама знаю, что надо»,
— резко бросила она. Ее рука обвивала талию Дэйва. С тем же успехом она могла попытаться сдвинуть железный столб. Юноша дрожал всем телом, Зубы его отбивали чечетку. «Разве вы не видите, что мальчик перепуган до смерти?» В окружающей их тьме выли койоты. Вонь от твари, убитой Синтией, становилась невыносимой. «Да, Кэмми, вижу», — Брэд говорил тихо, мягко. Джон не подумал, что он мог бы заработать кучу денег, выбрав профессию психоаналитика. «Но оставаться здесь нельзя. Или нам придется уйти без вас? Необходимо укрыться в доме. Вы это понимаете, не так ли?» «Только захватите моего второго мальчика», — ответила она. «Не оставляйте его на тропе на раз... Не оставляйте его на тропе!»
«Мы его не оставим», — произнес Брэд все тем же мягким, успокаивающим голосом.
Он наклонился, подхватил ноги Джима Рида. «Правда, Джон?»
«Да, конечно».
Джонни подумал, а что останется к утру от бедного Колли Энтригьяна, если настанет утро? Мать Колли не требовала, чтобы они взяли с собой его труп. Как только они подняли с земли тело Джима, Кэмми встала на цыпочки и что-то шепнула в ухо Дэйва. Должно быть, она нашла нужные слова, потому что юноша сдвинулся с места. Но не прошли они и нескольких шагов, как впереди послышались торопливые шаги, а потом чей-то сдавленный крик боли. Дэйв пронзительно вскрикнул, словно жертва в фильме ужасов. От этого вопля волосы у Джонни встали дыбом. Уголком глаза он заметил, что хиппи опустил вниз ствол винтовки, которую девушка уже успела вскинуть к плечу. «Не стреляйте!» Раздался голос впереди и слева от них. Голос этот Джонни сразу признал. «Мы друзья, нас бояться не надо, хорошо?»
«Док?»
— спросил Джонни. Он едва не уронил тело Джима Рида, но тут же вцепился в него мертвой хваткой, несмотря на ноющую боль в руках и плечах. Перед тем, как до них донеслись звуки шагов, он думал об одной фразе из «Осквернителя праха». «После смерти люди становятся тяжелее», — писал Фолкнер. «Словно смерть — единственный способ, каким гравитация могла доказать свое существование».
«Это вы, док?»
«Да».
Две тени появились из темноты и осторожно направились к ним.
«Я наткнулся на какой-то паршивый кактус. Откуда в Огайо взялись кактусы?»
«Хороший вопрос. Кто с вами?»
«Одри Уайлер, из дома напротив»,
— ответила женщина.
«Можем мы выбраться из этого леса?»
Джонни внезапно понял, что до дома Карверов ему тело Джима Рида не донести, и уж тем более они с Брэдом не смогут перекинуть его через забор. Он оглянулся.
«Стив, не смогли бы вы...»
Тут он вспомнил смертельный танец, исполненный Стивом с псевдопумой. «Черт, наверное, не сможете, так?»
«О, Господи!»
Том Биллингсли наконец увидел, кого несут Брэд и Джонни.
«Который?»
«Джим»,
— ответил Джонни. А когда Том подошел к нему, добавил.
«Вам нельзя, Том.
У вас будет инфаркт».
«Я помогу»,
— вызвалась Одри.
«Вперед! Здесь стоять нельзя!»
Часть десятая. Стив увидел, что старый ветеринар и женщина, которая жила напротив, вышли на тропу в том же самом месте, что и они с Колли Энтригьяном. Коровий череп, наполовину ушедший в землю, лежал там, где Стив раньше заметил использованную пару батареек. На месте пакетика из-под чипсов оказалась ржавая подкова, а вот обертка от набора фотографий бейсболистов никуда не делась. Стив наклонился, поднял ее и повернул таким образом, чтобы на нее падал лунный свет. Все так. Альберт Белль замахивался битой, хищно прищурившись. И тут Стива осенило. Ведь это же анахронизм. В отличие от кактусов, коровьего черепа или даже чудища, прятавшегося в низине и отдаленно напоминавшего пуму. «И мы тоже анахронизм», — подумал он. «Чужаки для этого места и этого времени».
«О чем задумался?»
— обратилась к нему Синтия.
«Ни о чем».
Обертка вывалилась из его пальцев. На полпути к земле она неожиданно расправилась, словно парус, наполнившийся ветром, и из светло-зеленой стала ослепительно белой.